В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Когда же появится современная проза? Часто задаем мы себе этот вопрос. О нашем времени и такая, что не стыдно взять в руки. Достоевский писал о своих современниках. У Чехова в пьесах врачи и офицеры, с которыми он общался сам. «Тихий Дон» появился через 7 лет после окончания гражданской войны. Неужто о последнем великом перевороте в российском истории вообще нечего сказать? Или некому? Замучившись ожиданием, современными стали просто назначать. Если матом и про наркоманов, значит современный русский писатель. А человек, действительно заслуживающий этого звания, пришел со стороны. Вообще не литератор, художник Максим Кантор. Его учебник рисования издательства «Аги» – это двухтомный роман в 1500 страниц о том, что болит сегодня, а не при тоталитарном режиме царя Гороха. Прочла, не отрываясь. Илья Смирнов со своей исторической колокольни, кажется, тоже оценил роман весьма высоко.
Учебник рисования – нелицеприятная панорама российской действительности с эпизодическими вылазками в зарубежье по маршрутам вывоза денег. От Горбачева до приблизительно 2005 года Ходорковский уже в тюрьме, но Берлускони еще, я хотел сказать, еще нет, но имел в виду, что он еще во главе Италии. В центре внимания автора его родная епархия – изобразительное искусство. Как оно реформировалось из живописи и ваяния? Сначала в, цитирую, «бессмысленные квадраты, черточки, кляксы и загогулины», а потом, позвольте тоже процитирую, «рыночная цена колебалась в зависимости от цвета фекалий, месяца и дня их изготовления, консистенции ингредиентов, что были употреблены мастером в пищу, специально маркированные этикетки удостоверяли подлинность содержимого и предостерегали от подделок». Конец цитаты. В соседней галерее акт скотоложества с хайком, почему с хайком мужского пола, а не с более подходящими анатомически козой там, или овцой, и это культурологическая проблема не для среднего ума. Тут имплантирован дискурс нетождественной себе субстанции во внеположенный объект. Итак, перед нами уважаемые искусствоведы, сочинители заумных этикеток, сами понимаете, на что. Во главе с министром культуры по фамилии Ситный. А далее в события втягиваются, как простые работяги и пенсионеры. Из этой среды снизу практически все положительные, некоторые просто героические персонажи романа. А с другой стороны, сверху – звезды экономики и политики. Кто под собственным именем, кто под псевдонимом. Цеховая беда художников становится частным случаем большой социально-экономической закономерности. Цитирую, «искусственное банкротство, потом приватизация, продажа по частям, перевод денег в офшорные компании».
Вот на псевдонимах давайте остановимся. Гриша Гускин, штампующий карикатуры на пионеров, когда этих несчастных пионеров уже в помине нет, тут догадаться нетрудно. Художник по хорькам по фамилии Сыч тоже узнаваем, хотя прототип вроде предпочитал собачек. У олигарха Дупеля биография Ходорковского. В интернете началась игра «В маске я тебя знаю», но застопорилась, потому что не все поддавалось опознанию. Например, журналистки Роза Кранц и Голда Стерн. В нашем случае кто такие?
Кантор разъясняет, но я лучше процитирую Евангелие от Марка. «И спросили его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. Имя им легион, потому что их много. Неповторима личность Созидателя, Микеланджело. Инсталляторы и офшорные реформаторы взаимозаменяемы. Как пишет Кантор, у гигантской амебы нет ни структуры, ни хребта, ни лица. Кстати, нет и профессиональной специфики. Какая специфика в отсутствии профессии? Во всех сколько-нибудь, извините за неологизм, культуроемких отраслях одно и то же. Пока Министерство культуры оплачивало из бюджета то, что описывает Кантор, Министерство образования освобождало детишек от избыточной математики и переводило гуманитарные предметы на единое Г, то есть на тесты. Причем конкретные министры, кстати, об именах и лицах, они поначалу, сразу после назначения, еще проявляли нормальную реакцию, высказывали от своего человеческого имени что-то неодобрительное про откаты, про ЕГЭ, про торговлю дипломами, а потом втягивались в легион, становились его неразличимой частью. И методики одни и те же, хорошо показывает Кантор. Чтобы понизить значение основных акций, следует дополнительно выпустить еще тысячи. Подобная эмиссия была произведена в интеллектуальном мире. Было введено в оборот огромное количество продукта, который назвали новым искусством, новой философией. Этот продукт с принципиально нивелированным качеством просто затопил своим количеством искусство старого образца, подобно тому, как партийцы старого призыва задавили немногочисленную Ленинскую гвардию.
В романе «Выставки мусора» идейно окормляет критик с говорящей фамилией Шайзенштайн, но в знакомом мне театральном мире действуют его неотличимые двойники. Повторяют практически слово в слово Ахинея о том, что искусство лежит по ту сторону морали. Получается, на самом деле, у Кантора не сатира, а реализм в общем.
Голдестерн и компания подсчитывают жертв тоталитарного режима. Кто больше? Что же, 100 миллионов погибло? А вообще-то сколько в России народа? Если 100 миллионов вычесть, останется сколько? Конец цитаты – это сатира, да? А вот интервью реального режиссера Льва Додина газете «Известия». В период сталинизма в нашей стране было убито 100 миллионов.
Но в других эпизодах реализм Кантора ближе к магическому. Вот, например, история Харька, который из жертвы гомозоофилов вырос в телеведущего и депутата. Привет от Гоголя. Или образ старухи по имени Герилья, которая является в интерьерах дорогих евроремонтов, нагоняя на обитателей ужас. Кстати, и от обоих главных злодеев попахивает чертовщиной, чего стоит одна трость с набалдашником в виде головы пуделя в руках финансиста Оскара Штрассера. А вообще жанровая неразбериха, избыточность, недоработка отдельных сюжетных линий – очевидные недостатки романа. В них как раз и отразилась несимпатичная автору эпоха. А нам в который раз приходится сетовать на отсутствие такого пережитка тоталитаризма, как редактор. Это художественные претензии. А как с историческими?
Пожалуй, с Ивана Антоновича Ефремова не было в русской литературе такой насыщенности текста столкновениями идей. И споры героев, как правило, даже интереснее, чем приключения, которые, как вы верно заметили, часто кажутся недоработанными, хотя замысел у каждого на отдельный роман. Например, трагическая судьба Струева, человека, который не умел бояться. При советской власти назло ей занялся авангардом, а потом начал осознавать, что просроченный нонконформизм превратился в лакейское ремесло. И снова решил идти наперекор. Но в книге есть еще одна составляющая – учебник рисования в буквальном значении. Вставные маленькие лекции о том, как работает художник. От технологий, холст, грунт, к тому высшему, ради чего существует искусство. Чтобы собрать воедино разнесенные во времени и по величине фрагменты бытия. Художник пишет ради того, что он любит. И вот эти вставки принципиально важны. Сейчас хватает обличительной литературы. А если учесть, что Гексогена Проханова и Баяна Ширянова тиражируют одни и те же издательства, и партию «Родина» создавал актуальный галерист, то получается смертельная схватка двух рук одного хозяина. А иногда читаешь тоже вроде бы про жизнь, но с гаденькой ухмылочкой в каждом абзаце. Мол, вы же не думаете, что я это всерьез, что я переживаю за этих насекомых. На жаргоне Розы Кранц и Голдестерн постмодернистская ирония. И начальство благосклонно щурилось на своих шутов. Максим Кантор, которому вообще-то в чувстве юмора не откажешь, о серьезных вещах высказывается серьезно. А нравственную позицию задают как раз лекции о живописи. Это позиция нормального трудящегося человека, который знает и любит свое дело и старается, цитирую, «победить ложь работой». А претензий исторических хватает. Ну, например, в начале так переставлены местами события в 80-х и 90-х, что я в раздражении чуть не бросил книгу. Вообще, размашистые обобщения, стрижка разных эпох под одну гребенку. Или вот вставной эпизод из истории гражданской войны в Испании, выполненный в той же манере, что и аферы с поддельным Малевичем. Мне это не нравится. Историческая истина конкретна. Эпохи также различимы, как авторские манеры старых мастеров живописи, а трагедия Испанской Республики именно трагедия, а не фарс.
Опять получается жанровая неразбериха?
Да, и терминологическая. Интеллигенция, демократия, прогресс. Слова с ускользающим смыслом, ими надо пользоваться осторожно. Кантор временами оговаривает, что интеллигенция не всякая, а компрадорская. А то забывает, и получается, что честные труженики, ну, в театре города Владимира, должны отвечать за столичных лизоблюдов. Нападки на интеллигенцию вообще могут понравиться тем, кто навязывает России сборник «Вехи» в качестве источника вечной мудрости. Или вот в романе сказано от автора, что классовая теория сегодня не работает, потому что система усложнилась, внутри каждого класса произошла стратификация. А я по секрету замечу, что и в средние века правящий класс был устроен сложно, запутаешься. Вплоть до такой экзотики, как похолопившиеся дворяне или послужильцы, откуда, например, Григорий Отрепьев, Иван Болотников. Но ведь социальные структуры, феодалы сверху, крестьяне снизу, это не отменяет. В данном случае Кантор просто некритически воспроизвел штампы из учебника социологии, который заслуживает доверия не больше, чем статьи культурологов.
Ну, понятно, что человек не в силах объять необъятные все отрасли знания.
Да, но в других местах я испытываю эстетическое удовольствие от того, как художник четко формулирует научные представления об обществе. Человек есть не что иное, как совокупность других людей, их знаний, опыта, привычек и страхов. «Деньги и власть одно и то же», — сказал Струев. Или вот описание Москвы, с которым я коренной москвич, с горечью и болью за свой город, но вынужден согласиться. Двухтомник Кантера не только перевесил все толстые журналы и литературные премии, но может заменить вузовские учебники по экономике, социологии, новейшей истории. Вы думаете, я шучу? Ну вот вам важнейшая экономическая категория. Откат. Задумывает поставец проект. Культурные чиновники дают согласие, шлют рекомендации директорам музеев. Министерство выделяет из бюджета сумму на реализацию концепции. Запрашивает деньги у зарубежных партнеров. В эти деньги, иностранные и бюджетные, заложен так называемый откат. Конец цитаты, далее подробно, как он взимается. Недавно мы с вами обсуждали учебник по экономике культуры. И там вы не найдете такого серьезного квалифицированного анализа этого финансового механизма. А как без отката понять российскую культуру последних десятилетий?
Непонятно мне лично другое, как эту книгу вообще пропустили. Я имею в виду не факт напечатания чего-то на бумаге, а то, что книга откровенно противостоящая этой гигантской амебе, допущена самой амебой на прилавке общедоступных книжных магазинов. Может быть, в надежде на то, что объем двухтомника и соответствующая цена отпугнут простых читателей, купят роман тот самый Бомонт, который в нем изображен. Прошу прощения, если вторгнусь в вашу епархию, но если в самом тексте кое-что для Бомонда приемлемое, например, антипутинские высказывания или то, что с момента своего падения олигарх Дупель выглядит уже не как один из легиона безликих, его становится жалко.
Совершенно верно. Отвергая политику последних 20 лет, автор не всегда проводит различия между правлениями, что, с моей точки зрения, не исторично и даже не живописно, и политическими программами. Вот цитата. «Единственное, что оставалось сделать России русским, это найти в себе силы преданно полюбить победителей». Разница в концепциях двух либеральных партий состояла в следующем. Партия «Прорыва» предполагала немедленный альянс с Америкой на любых условиях. Программа была свободолюбивой и отличалась радикальностью в отношении уничтожения России как самостоятельного существа в географии и истории. Единая партия Отечества предлагала программу государственную. Договориться с новой империей о вхождении в нее России на разумных основаниях. «Зачем вам лезть в наши топи и чищобы?» — говорила эта партия новым хозяевам. «Для чего вам мерзнуть в нашей Сибири и мокнуть под дождем? Условия в нашей стране мерзкие, не морайте ручек, не студите ножек, на то есть мы ваши наместники». Конец цитаты. А вот перемена тона в отношении Дупеля, вождя первой из перечисленных партий. Здесь Кантер продолжает традицию русской классики, христианский подход. Ну, можно еще наскрести в романе примеры поспешного, некорректного изложения исторических сюжетов. Там, подать их таким образом, что автор, дескать, уравнивает коммунизм с нацизмом, Советский Союз с гитлеровской Германией. Можно надергать таких цитат. Я их не стану приводить, потому что, на мой взгляд, они не отражают позиции автора. В других местах он высказывает противоположные суждения, и они как раз очень хорошо вписываются в сюжетные линии и в распределение авторских симпатий, антипатий к персонажам. А вообще, новейшая история – открытая система. Перспективы не сводятся в две программы, изложенные чуть выше, и империи не вечны. Кстати, нередко их хоронят, их же наместники. Ну, а платье голого короля не греет. Медицинский факт.
Тогда первый шаг к выздоровлению – честная диагностика. И нельзя не порадоваться появлению в книжных магазинах романа, с которым не обязательно во всем соглашаться, но над которым приходится размышлять. Кстати, в нем еще очень интересное рассуждение автора о том, как изменения, происходящие в изобразительном искусстве, указывают, если не определяют, те перемены, которые вскоре станут происходить в общественной жизни. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи вы сможете в ближайшее время найти на сайте svobodanews.ru.